9.7. Почему иностранных послов в столице Руси принимали высокомерно? Согласно нашей реконструкции, в эпоху 14-16 веков митрополией Великой Монгольской империи была Русь-Орда. В империи был один император, ордынский царь-хан. Ясное дело, что послы, прибывавшие в центр от имперских наместников из всевозможных провинций империи, из Западной Европы, Азии, Африки, Америки и так далее, должны были выказывать хану знаки подчеркнутого почтения. Сам царь и вообще царско-ханский двор, напротив, должны были демонстрировать свое уникальное высокое положение. Такая пропасть между императором Орды и иностранными послами, безусловно, отмечается многими позднейшими историками, но, поскольку они уже забыли суть дела, воспринимается как не очень понятное и претензиозное такое вот высокомерие русских царей-ханов. Дескать, были русские цари непомерно и, в общем-то, неоправданно гордыми и заносчивыми. А будто бы великие западноевропейские правители терпели, дескать, такое якобы нахальство – по не очень ясным соображениям. Однако скаллигеровские историки уже забыли, что в ту далекую эпоху 14-16 веков никаких вот таких великих иностранных властителей просто не было. Были лишь подчиненные наместники Руси-Орды на местах, управлявшие многочисленными провинциями империи от имени единственного в тогдашнем мире императора и трепетно ловившие каждое его слово или жест, поскольку были им назначены. После раскола империи, в эпоху первых Романовых, обычай приемов послов и гостей как бы сверху вниз довольно долго сохранялся, но уже по инерции, не будучи подкрепленным новыми политическими реалиями радикально изменившегося постмонгольского реформаторского мира. Уровень почитания Романовых в глазах иностранцев заметно упал, поскольку теперь Романовым подчинялись только в России. А поскольку прежняя, хотя и сравнительно недавняя история Орды была уже предана забвению, то ритуал холодного приема при московском дворе просуществовал еще некоторое время, превратившись в некий не очень-то понятный всем его участникам реликт стороны. Посмотрим теперь, что рассказывают старые документы о стиле царских приемов на Руси. Заберин пишет: «Обряды, которые при московском дворе сопровождали прием гостя, шли от глубокой старины. Государь предварительно делал гостю церемониальный прием. В назначенный день за гостем посылали царский экипаж, великолепно убранный, карету или сани, смотря по времени года. Приемная палата была наполнена боярами, окольничами, думными и ближними людьми, стольниками, стряпчими и московскими дворянами. Так как все эти чины собраны были для церемонии, для увеличения придворного блеска и торжественности, то в сущности это был тот же военный строй, церемониальный строй чиновников и сановников. Они сидели неподвижно и хранили самое глубокое молчание, так что палата казалась пустой и был слышен малейший шорох или шепот. Приходивших к государю гостей никто не приветствовал даже и наклонением головы. Нередко это приводило в смущение, ставило в неловкое положение послов, и они, не понимая московского этикета, не знали, чем отвечать на такой холодный прием придворных. Посол, отмечая в своих записках подобный прием, писал, что и он в этом случае вел себя так же сухо и холодно. «Во дворце на лестнице и на крыльце, — говорит Воркоч, — стояло множество бояр в лохматых шапках и кафтанах, шитых золотом. Ни один из них не поклонился мне. Почему и я с моей стороны не сделал им никакого приветствия?» Была разработана специальная многоуровневая система приема послов и гостей. Во многих случаях их удостаивали приема только чиновники нижнего и среднего звена. В некоторых ситуациях послов допускали к более высокопоставленным администраторам, и лишь в особых, чрезвычайных случаях послов и гостей принимал сам царь-хан. Писано: «Великолепие, торжественность, среди которых являлся государь в подобных аудиенциях, изумляли всякого, кто вступал в приемную палату. Наряд приемной палаты также разделялся на большой, средний и меньший, смотря по достоинству и богатству предметов, которые были употреблены на уборку залы. Блистающий многоценный наряд государя изумлял гостя еще больше, чем все доселе им виденное». Писано: «С нами тоже случилось. пишет очевидец, секретарь графа Карлиля, царской аудиенции в 17 столетии, что бывает с людьми, вышедшими из тьмы и ослепленными внезапным сиянием солнца. Казалось, что яркое сияние от дорогих камней, изливающихся, спорило с лучами солнечными. Сам царь, подобно горящему солнцу, изливал от себя лучи света. Кабенцель, описывая свой приезд к царю Ивану Васильевичу, замечает, что венец, который был в то время на царе, по своей ценности превосходил и диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского и великого герцога тосканского и даже корону самого цесаря и короля венгерского и богемского, которые он видел. Ничего удивительного. Короны всех имперских, монгольских, провинциальных наместников той эпохи были, безусловно, куда более скромными, чем царско-ханский венец Великой Монгольской империи. Смотрите на эту тему реконструкцию и хронологию 7, глава 15.2. Мантия великого князя, продолжает Кабенцель, была совершенно покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиною с орех, так что должно было удивляться, как он мог сдержать на себе столько тяжести. Еще более роскошным было убранство ордынских цариц, писано. Арсений, епископ Елоссонский, прибывший в то время в Москву, говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления, так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных камней и жемчугами, была разделена на 12 равных башенок по числу 12 апостолов. Это был, собственно, венец с городы, то есть с зубцами. Кроме того, с обеих сторон венца ниспадали тройные длинные цепи, рясы, которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми, столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки. Чужеземцы почувствовали в себе род тихого ужаса при виде такой пышности и великолепия. Такой же пышностью отличались башмаки, цепь маниста и диадема ожерелья царицы. Арсений восклицает при этом, что если бы у него было и 10 языков, то он все-таки не мог бы рассказать о всех виденных им богатствах у царицы. И все это присовокупляет он, видели мы, собственными глазами. Малейшие части этого великолепия достаточно было бы для украшения 10 государей. И далее. Само собой разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото. То есть золотное шитье, плетение, а также и золотая кузнь, кование в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора. Это был самый обычный общеупотребительный материал. Мы видим, что золота на Руси Орде 14-16 веков было много. Стоит также отметить следующий многозначительный факт. Писано. В уборах одежды она, русская традиция 14-16 веков, очень любила, например, сочетание цветов, напоминавшие египетскую древность. Лазаревое платье она окаймляла по подолу червчатую алую или желтую тканью. Желтый цвет ставила рядом с зеленым или синим, голубым и тому подобное. Все правильно. Как мы показали в Библейской Руси и хронологии 6, глава 4-6, Русь-Орда описана в Библии как Египет. Кроме того, Русь-Орду связывали с африканским Египтом древние родовые связи. Именно поэтому Великая Монгольская империя устроила в долине Африканского Нила огромное царское кладбище. Что и как ели и чем угощали за царским столом? Писано. Великое изобилие явств и питей за царским столом всегда изумляло иностранцев. Количество подаваемых блюд, порций, простиралось иногда до 500. И как бы много гостей не было, всегда число блюд несоразмерно было велико против числа гостей. Забелин пишет. О царской посуде необходимо заметить, что в 17 столетии она не была столь значительна ни по количеству, ни по богатству, как было в 16 столетии, и особенно при грозном царе Иване Васильевиче, когда царский дворец, можно сказать, блистал своим богатством во всех его отделах. Это очень заметно даже в случайно сохранившихся отрывках дворцовых росписей царского имущества в конце 16 столетия. Конечно, в 16 веке Москва, то есть Новый Иерусалим, а монгольская столица Руси Орды, Израиля, утопала в роскоши. В XVII веке Романовы пользовались лишь ее остатками, уцелевшими после погрома во время Великой Смуты.